Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Как всегда, рад видеть вас. Итак, сегодня у нас многолюдно. Так у нас празднично. Слава Богу. Слава Богу. Сегодня праздник у нас. Вход Господа нашего в Иерусалим. Еще вербное воскресенье. В народе его называют. И я вот сегодня шел из дома отсюда, да, через метро проходил, так вот, и вижу вот прямо это, народ с этими вербочками идет, кто, наверное, в церковь, то есть в церкви. Ну вот мне дочка тут говорит, вот мне понравилось, да, покажи. Ну действительно чудесное какое-то вот дыхание весны, да? И мы не придаем никакого-то значения, ну просто вот, вот просто жизнь, да, вот жизнь, возрождение жизни, да. И это чудесно. Но это считается одним из самых значительных праздников для нас, христиан и христиан российских. И сегодня это как бы праздник, который олицетворяет земную славу Иисуса Христа. Никогда уже до и никогда после своей земной жизни он не удостаивался таких почестей людских. И в то же время, размышляя об этом, мы и зная все события, которые потом состоялись, мы понимаем всю эфемерность этой славы людской. Что сегодня ты на вершине, завтра можешь оказаться не то что у подножья, а наоборот, где-то в глубокой-глубокой пропасти. И это все потому, что эта слава людская не глубока и часто основана на каком-то всплеске эмоций, а может быть даже на иллюзиях людских. И вот сегодня давайте мы, пожалуй, вспомним вот те события, которые, может быть, немного предшествовали вот этому входу Господню в Иерусалим. И термин восхождения в Иерусалим, да, и, может быть, вспомним, что это были не только восклицания вот осанны Господу, но и это, может быть, был самый такой парадоксальный, контрастный день его жизни, и как вот сказал Антоний Сурожский, что это праздник, один из самых трагических праздников, которые мы отмечаем. Может быть, пожалуй, он и прав. Трагедии в этом празднике, предчувствия трагедии, конечно же, много. Итак, вернемся к событиям, которые здесь предшествовали вот этому входу Господа в Иерусалим. Ну, пожалуй, начнем с Евангелия от Марка, 10 глава. Евангелие от Марка, 10 глава. Мы прочитаем с 24 стиха, но перед этим было событие, когда юноша подходит к нему благополучный, красивый, и все у него есть. Он говорит, что же мне сделать, чтобы вот я был наследовал жизнь вечную, да? И Иисус сказал, что все у тебя есть, откажись только от богатства. Ну, и он так смутившись отошел, потому что богатство его было велико. И вот в 24 стихе ученики, мы читаем, ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Вот удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. И опять 26 стих. Они же чрезвычайно изумились и говорили между собой, кто же может спастись. Кто же может спастись? Вот это непонимание, которое было между Иисусом и даже ближайшими его учениками. Вообще вот все Евангелие – это стремление Иисуса, чтобы вот его поняли. И как часто мы с вами, дорогие братья и сестры, в нашей повседневной жизни – страдаем от того, что нас не понимают. Часто мы прикладываем усилия, очень большие усилия, стараемся, говорим, убеждаем, и нам кажется, что все впустую. Все упирается как в такую стену непробиваемую. В общении ли это с детьми, которые, скажем, не хотят прийти в церковь? С родителями, которым столько говорено, но которые тоже отворачиваются от этого пути? Со своими коллегами по работе, студентами, учениками и так далее и тому подобное? Как часто мы вот сталкиваемся с этим непониманием? И остается только надеяться, что придет время, что семя, которое мы бросили, оно даст ростки в свое время. Ведь и в жизни Господа Иисуса Христа было так. Так что не будем унывать. И когда мы вот ощущаем такое непонимание, когда мы ощущаем вот связанное с этим одиночество, пусть нас утешит тот факт, что мы с вами имеем огромное преимущество. Нас всегда может понять Господь нас, наш Иисус Христос. Если мы только об этом попросим. И это великое утешение для нас. Это то, что действительно средство, которое от нашего одиночества. И меня в этом вот отрывке и вообще в этом повествовании удивляет даже не то, что вот ученики не понимали его. В конце концов, это были простые рыбаки, необразованные, в общем-то. И можно было ожидать это от простых людей. Удивительно то, что к ним пришло это понимание потом, когда уже Иисуса Христа не было с ними. Вот это настоящее чудо Божье. Так что, дорогие братья и сестры, не будем унывать, будем сеять, несмотря на это кажущееся, ну, безысходность такую. Не наше дело думать о плодах. Наше дело сеять. Наше дело сеять. Будем делать это дело, которое завещал нам Иисус. И далее вот в этом повествовании, в этой же главе, вот 32-34 стих, мы опять встречаем вот этот мотив. 32 стих. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их. Они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе». Были в страхе. И, знаете, вот чуть дальше, в 33 стихе, он говорит о своем будущем. Что вот буквально скоро ученики мои, я расстанусь с вами. Буквально скоро меня осудят на смерть, надругаются, будут бить, оплюют и предадут крестной смерти. Но что больше всего как бы вот показывает степень нашего вот непонимания, что буквально тут же ученики, вот Иаков и Иоанн, подошли к нему и сказали: «Господи, сделай, о чем мы просим». «О чем? Да вот когда ты будешь во славе своей, ну вот сделай так, чтобы мы рядышком с тобой сидели. Вот частичку славы-то твоей, ну, обеспечена». И он им говорит: «Да вы не знаете, что вы просите. Не знаете, о чем вы просите. Потому что он-то говорит им совсем о другом. Он-то говорит им, что вот близок час, когда я приму крестную смерть». Они не понимали. Они не понимали, и, может быть, знаете, это яркое свидетельство того, дорогие братья и сестры, что человек слышит только то, что хочет услышать. Вот хотели они вот к этой славе его приблизиться, гарантировать себе. И они вот, может быть, шли по дороге в Иерусалим с Иисусом и думали об этом. Как же нам бы это сделать, чтобы действительно вот недалеко от него быть? И поэтому не воспринимались те слова, которые он говорил. То, что действительно было важно. И поэтому вот дорогие мои, когда вот мы встречаем это непонимание, будем как-то относиться к этому с терпением и пониманием, потому что, значит, человек не готов. Это значит, человек живет другими проблемами, другими заботами. Это значит, он вообще вот повернут в другую сторону. И поэтому мы никак не можем найти общего языка. И вы знаете, вот в этой ситуации, казалось бы, когда непонимание, ну, достигло неимоверной величины, то Иисус проявляет действительно, ну, божественное терпение. Вот действительно, чтобы сохранить вот спокойствие в этой ситуации. Понимаете, когда он ходит с ними не один год, говорит им, и тут, когда уже приходит конец пути, он говорит, вот сейчас скоро будет. Да, вот только ты посади нас рядом. И они не придают этому значения. Но Иисус сохраняет спокойствие, сохраняет невозмутимость. И только тогда ученики, вот эти 10 оставшихся, накинулись на вот этих двоих и говорят, да что же вы, лучше нас, что ли? О чем вы просите? И он говорит им, братья, кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Об этом думайте. И когда я читал эти стихи и размышлял об этом, я вольно или невольно говорил себе, Господи, ну даруй ты мне такое спокойствие, такую невозмутимость, такое упование. Я могу уповать на тебя, как бы ни было трудно. Вот дай мне, чтобы вот это упование было на первом месте. Не отчаяние, не чувство одиночества, оставленности. Потому что мы-то на самом деле не оставлены. Иисус-то на самом деле всегда с нами. Даруй нам это упование и спокойствие. И да, они далее идут по дороге, восходя в Иерусалим, и вот приходят в Иерихон, и здесь вот события встречаются тоже достойно упоминания, когда Господь исцеляет Вартимея. Помните, как он сидит при дороге и вопит во все горло: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Она, наверное, так кричала громко, что все рядом стоящие говорят, чего ты кричишь-то это? Чего ты хочешь от Господа? И тут прошло действительно чудо такое произошло. Он исцелил его. Исцелил его. Как бы, знаете, вот не казалось странным это соратником Иисуса. И он встал и пошел, да, вместе с Иисусом по дороге в Иерусалим. Славим, может быть, его. Как хорошо все-таки я вовремя прокричал, да? И это для меня урок. Какой урок? Да потому что я должен вот так, и мы с вами должны так же вопить. Господи, сын Давидов, помилуй меня. Ну, может быть, не в голос вопить, но внутренне, внутренним голосом вопить. Помилуй меня, Господи. Потому что все зависит от степени нашего, так, вот, знаете, вот беспокойства, да? От степени нашего сокрушения зависит то, помилует Господь или нет, в конце концов, да? От степени нашей вот такой горячей веры. В этом она должна проявиться. И поэтому вот пусть каждый из нас вот имеет такое желание. И Господь действительно помилует. Они идут дальше и приходят в Вифанию. И здесь вот к ним присоединяется уже Лазарь, которого он воскресил после 4 дней вот уже смерти его, да? И Лазарь идет с ними. И этот вот Лазарь становится как бы символом могущества земного Иисуса Христа. И все люди, которые идут, они так или иначе говорят, вот Лазарь, вот он был уже столько дней мертв и воскрес. И они идут с Иисусом и ждут дальнейших чудес. дальнейших проявлений могущества. И вот именно на этом вот и построена, собственно, вот эта зыбкая, вот что ли, вот эта сиюминутная слава людская, которую имел вот Иисус, когда Он шел, восходил в Иерусалим, и все больше и больше количество народа присоединялось, шли, и это было такое, знаете, вот уже людская толпа, жаждущая чуда. Разных упований. Кто-то просто чудо, кто-то надежду на то, что это действительно будет царь Израилев. Но они шли и питались этой надеждой. Вообще, вот это, можно сказать, это восхождение, это как такое, знаете, вот вершина человеческой славы с одной стороны, и вершина непонимания окружающими с другой. Это, может быть, две горячие волны, которые шли друг навстречу друг друга. Горячая волна людского восхваления и холодные волны людского непонимания. Вот контраст. И только, может быть, знаете, часто находим женщины вот в Евангелии, вот своей как-то женской сердцем, интуицией остаются им верными. Понимают, что как-то интуицией, что не в этом, так сказать, вот предназначении его. Не этим он ценен и важен. Тем, что, может быть, когда-то он будет царем и наведет порядок. И вот об этом свидетельство, лишний раз свидетельство, когда в доме Марфы и Вифании находится, и вот Мария, когда приходит, и вот эта драгоценная мира растирает им ноги, вытирает своими волосами. И для учеников это, ну, кажется, что же такая за расточительность, да? Что она делает безумная? И Иисус говорит, не ругайте, или она сберегла все это на день погребения. Она почувствовала это в своей женском сердце. И дальше вспомните плач о Иерусалиме, когда действительно Иисус смотрит на этот город и говорит, что и заплакал, и говорит, что не знаешь, Иерусалим, что действительно, да, служит к миру твоему. Это сокрыто от глаз твоих. И дальше вот мы читаем это знаменитое повествование о том, как учеников своих Иисус просит, вот найдите вселение, там найдете молодого осленка, вот приведите, если кто скажет, это для Господа, и вот они это делают, и он, собственно, вот въезжает в Иерусалим, и эта восторженная толпа его встречает. Ну, я хотел бы, чтобы мы вот как-то немножко, несколько слайдов посмотрели по этому поводу, чтобы вы как-то прониклись вот атмосферой вот этого действительно о празднике, который в этот день был, да? Ну, вот это вот, да, картина, может быть, из какого-то православного храма. Дальше, видите, вот здесь сюжет, когда Иисус бежает, эти пальмовые ветви. Вот эта картина, это, по-моему, 19 века, вот американский художник изобразил то же самое событие. А вот это, наверное, может быть, греческое. Тут два таких фронта, да, ученики и те, кто его не принимает. А вот это где-то, наверное, в средние века Джотто написал. Мне больше умиляют вот эти люди, которые, значит, на деревьях и пальмовые ветви срывают, значит, чтобы потом постелить перед Иисусом. И вот еще одна картина, вот пальмовые ветви и крест. Мне она очень понравилась, потому что, вообще говоря, вот это и есть символ вот этого праздника. С одной стороны, пальмы – это людская слава, а с другой стороны, это крест – это то, что ждет его. Вот этот контраст славы и крестной смерти. Вот суть и сердцевина этого праздника. Этого праздника. Спасибо. И, знаете, вот... Несомненно, вот это был... Несомненно, это был звездный час вот, для, по человеческим меркам для Иисуса Христа. Но потом как-то все это сошло на нет. Вот он прошел, он разогнал, вот, пользуясь своей славой, вот, торговца в храме там. И потом, значит, остался и, ну, и дальше, значит, продолжал учить своих учеников. И это, наверное, было большим разочарованием для вот этой толпы, восторженной толпы народа. Он-то думал, что действительно вот этот народ, сейчас вот он пройдет, мы ему одежды, пальмовые ветви, он войдет там, возьмет всю власть земную в свои руки, он, значит, станет главой Израиля, он выгонит Рим и всех врагов разгромит. И вот этот Мессия будет на действительно то, кого мы ждали, даст нам освобождение, вот царь земной. Вот эти надежды рухнули. И он на самом деле пришел-то, как мы сейчас знаем, не за тем, не за людской земной славой. Он пришел с вестью о том, что главная любовь. И от него отвернулись, потому что к такой любви были не готовы. Вот к славе земной, да, а к любви они искали эту любовь. И, знаете, жить для любви, умереть для любви, как говорил Иисус, ну, это просто было невозможно. Ждали земного, а не какой-то непонятной любви. Потому и отвернулись, потому и не поняли, и не захотели понять и принять. И он остался потому один, покинутый, отверженный. Конечно, нам легко сейчас осуждать вот этих современников Иисуса Христа. Ну как же так? Он им так говорил правильно, так вел их, а они отвернулись. Но не будем столь критичны, дорогие братья и сестры. Не будем забывать, что в нашей-то жизни, как часто мы отворачиваемся от Иисуса Христа. Ведь, по сути дела, то же самое. Отворачиваемся от Него, знаете, в своей вот такой обывательской жизни, обывательскими заботами, измельчением, что ли, своих желаний, боязнью быть верными Господу до конца, нежеланием вот вместить в себя эту Божью любовь в полной мере и отдавать эту Божью любовь окружающим. Ведь этим самым мы тоже отворачиваемся от Иисуса Христа. И это, вот это, конечно, то, что должно нас беспокоить, то, что должно волновать, то, что должно заставлять изменять нас сами к себе что-то. И поэтому вот этот вход Господень в Иерусалим, это был вход действительно не в триумф человеческий, а это был путь к самой главной его цели. Это был путь ко Христу. Это был путь к крестной смерти. Это был путь не к тому, чтобы быть Мессией царем, а Агнцем, который был принесен в жертву для нас, из-за нас с вами, чтобы мы получили вечную жизнь, чтобы мы получили вечное спасение. Ну, как стихотворение Кибирова, да? А наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Вот будем об этом помнить, для чего Иисус приходил. Навстречу своей смерти, смерти вот для нас с вами. И поэтому, дорогие мои, вот это праздник, но мы должны понимать, весь глубокий смысл этого праздника. Что это праздник все-таки с такой грустью, да? Мы будем напоминать самим себе вот от этой эфемерности и недолговечности славы людской. Часто нас хвалят, часто нас превозносят, часто мы хотим сами быть превознесены, да? Но высоко поднялся, больно упал, а мы к этому, так сказать, не всегда готовы. Будем помнить, что люди часто слышат только то, что хотят. Вот в этом проблема непонимания человеческого. А сложен человек. Вот вышла Надюшка, хотела прочитать стихи, что-то помешало, какую-то, так сказать, мелочь. Не готов. Не готов уже человек. И как часто вот эти мелочи в нашей повседневном жизни, общении случаются, мы не видим. Для другого человека проблема, а для нас какая проблема? Почему? Мы не понимаем. Ну, наверное, поэтому будем относиться друг к другу с пониманием. Это очень важно. И будем верить в Господа Иисуса Христа. Вот верить до конца, как вот этот Вартимея, который мы читали. И пусть Господь поможет нам пройти наш этот земной путь достойно. Аминь.